«Имею право».
Добрый день. В эфире программа «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь. Близится летний сезон отпусков, города наполнятся туристами, рестораны и кафе снова будут заполнены. Сегодня с моим гостем Николаем Сысоевым, основателем юридической компании «Звезда Астра», мы поговорим о том, как нашим рестораторам не попасть в юридическую мясорубку. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как правильно оформить летнюю террасу для кафе и ресторана?
На самом деле это несложно. В каждом городе есть или должны быть утвержденные правила размещения летних кафе. И там установлены требования. Вообще общие для всех мест требования – это соответствие этой летней веранды нормам по безопасности, по экологии, отсутствие признаков капитального сооружения и зачастую соблюдение минимальных расстояний до различных объектов, например, там, до автобусных остановок, входов в метро и также соответствие архитектурному облику города. Площадь также, как правило, не должна превышать площадь зала, где обслуживаются посетители. Также могут быть ограничения по оборудованию. Например, в Москве можно использовать только зонтики там специальные или навесы, да, то есть там нельзя ставить что-то еще. Также в Москве при определенных обстоятельствах земельные участки можно получить бесплатно. В Санкт-Петербурге, как правило, за них придется заплатить аренду города. Чтобы получить согласование, нужно собрать пакет документов, в том числе проект террасы, обратиться за государственной услугой в своем регионе за согласованием. А когда вы получаете согласование города, вы можете смело размещать свою террасу и дальше ее эксплуатировать.
Ну, будем надеяться, что летних кафе у нас будет больше. Это всегда выглядит привлекательно. Но вот какой вопрос, Николай. Недавно у нас вышел закон о том, что все надписи, все должно быть на русском языке. Вот вы можете подробнее сказать, что все-таки нужно переводить на русский, а что нет?
Да, вы правы, с марта 26 года действуют поправки в статью 10.1 закона о защите прав потребителей, которые обязывают предоставлять на русском языке всю информацию, предназначенную для публичного ознакомления потребителей. И в первую очередь возникает вопрос, а что такой информацией является, а что нет? В первую очередь, конечно, это название заведения, ну, за одним исключением, которым я чуть позже расскажу. Информационные вывески внутри заведения и другая информация для посетителей. К ней относятся указатель на туалет, позиции в меню и так далее. Очень важно, что информация на русском языке должна быть доведена в равноценном виде с информацией на иностранном языке. То есть должны быть одинаковые шрифты, размер, расположение, надписи, их видимость. Сноски со звездочкой на русском языке теперь недостаточно.
Ну вот тут есть важный вопрос. Как понять, является ли слово русским или не русским? Вот у нас, например, есть много, ну не буду конкретные названия давать, но используется слово, например, хаус или там стайл или чайхана. Это как русские слова или нет?
Вот очень хороший вопрос. Тут все крайне неоднозначно. Вообще существует официально утвержденный правительством Российской Федерации словарь, например, орфоэпический словарь русского языка как государственный. Это можно найти в интернете. В случае, если есть сомнения, является слово русским или не является, да, то есть даже если это заимствованное слово, считается оно русским или нет, лучше всего с ними связаться. Скажу так, что слово «чайхана» в орфоэпическом словаре есть, его использовать можно. Это, видимо, связано с тем, что такие заведения уже исторически давно присутствуют в нашем обиходе. А в то же время слова «house», «style», «man», «woman» в наши словари не входят, и их использование даже в кириллическом варианте неправомерно. Это, кстати, частая ошибка. Многие просто переводят с латиницы на кириллицу, делают такой транслит. Однако смена алфавита не является переводом на русский язык, и, например, замена названия «men style» на «men style» просто кириллицы не будет считаться надлежащим исполнением требований закона. На вывеске должно быть в этом случае написано «мужской стиль», и никак иначе.
И то же самое с «хаус», то есть какой-то там дом получается, да?
Да, совершенно верно, дом. Ну, это получается так по-русски.
Ну, да. Понятно.
Кофейный дом, например.
Да.
Хорошо. Дом.
Да, логично. Скажите, а есть что-то, что не надо переводить?
Да, есть. И таких, на самом деле, исключений достаточно много. Нет необходимости переводить то, что не содержит информации для посетителя. Например, элементы декора. Все же бывали в местах, где стены украшены фразами на иностранных языках. Ну, например, там в одной сети фастфуда. Такое очень часто встречается. Если это, конечно, не меню цены и не другая обязательная информация, ее переводить не нужно.
Николай, а есть ли способ сохранить свое название? Вот какой он?
Да, спасибо. Есть такой способ. По закону вы можете использовать свой товарный знак или фирменное наименование, если они зарегистрированы на иностранном языке. Они не требуют перевода. Например,
то есть это в уставе должно быть указано, правильно?
В уставе и в... Если мы говорим про фирменное наименование, да, оно должно быть зарегистрировано в уставе и в ЕГРЮ. Угу. А если мы говорим про товарный знак, он должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Но здесь надо понимать, что если вы еще не зарегистрировали свой товарный знак, вы можете подать заявку на его регистрацию, и пока вот товарный знак находится на регистрации, вы уже можете его использовать в том виде, как он есть, то есть там с иностранными словами. В этом нарушения не будет. Поэтому если у вас нет товарного знака, мы рекомендуем его зарегистрировать. Так вы закон не нарушите и получите дополнительные гарантии. И еще такой небольшой совет. Юридическое лицо вправе использовать, иметь фирменное наименование на иностранном языке.
Так, ну раз мы говорим сегодня о ресторанах, то немножко еще задержимся на этой теме. Я знаю, что вы также специализируетесь на интеллектуальной собственности. А в ресторанах есть место интеллектуальной собственности?
Да, еще как. И в этой связи мне поступили вопросы от некоммерческой ассоциации сообщества шеф-поваров «Шеф-Тим». И первый из них касается технико-технологических карт и рецептов. Кто получает на них исключительные права и интеллектуальные права вообще? Рецепт, как таковой объект, там, интеллектуальной собственности не является. Ну, разве что он охраняется как произведение. Технико-технологическая карта, как правило, является. Ее можно зарегистрировать как полезную модель, то есть получить на нее патент, если соблюдены все необходимые условия. Можете, например, ознакомиться с патентом РФ номер 174-111. Это цукаты сосновой шишки. Даже был судебный процесс, где за изготовление по схожей с описанной в нем технологии едва не привлекли к гражданской правовой ответственности предпринимателей. Лишь только благодаря там, подробной детальной экспертизе суд не усмотрел нарушения.
Рецепт вкусно звучит. А что с авторством и правами?
В силу положения закона право на регистрацию патента впервые возникает у того, кто его создал, у автора. И это право может быть передано. А если шеф, который создал рецепт, технико-технологическую карту, является работником ресторана, то эти рецепты, эти техкарты являются служебным произведением. А чтобы ресторан получил на них права, ему нужно совершить несколько вообще несложных технических действий. Во-первых, выплатить вознаграждение сотруднику. Для этого нужно иметь соответствующее соглашение, зарегистрировать патент, либо уведомить сотрудника, что вы решили сохранить патент в тайне, либо передать право на регистрацию этого патента. Это все нужно сделать в течение 6 месяцев с даты, как эта технико-технологическая карта была создана. Если этого не сделать, то право зарегистрировать патент на себя обратно переходит к работнику. Если для вас технико-технологические карты разрабатывает привлеченный под эти цели подрядчик, это организация или там отдельное лицо, шеф-повар, то обязательно это нужно прописать в договоре, что все исключительные права переходят к вам одновременно с передачей результатов работы. Иначе право на регистрацию патента останется, опять же, у вашего подрядчика. Вы сохраните лишь только право пользоваться тем, что он создал, и то определенными ограничениями. А я думаю, что все-таки эти риски стоит предусматривать, потому что в наше время работники, подрядчики свои права знают и обязательно ими воспользуются.
Я думаю, что самая интересная здесь тема, самый сложный момент – это конфликт интересов. То есть ситуация, когда, например, шеф развивает свой личный бренд, ну, то есть участвует от своего имени где-то в мероприятиях, ведет каналы, упоминает других рестораторов, но при этом он сотрудник ресторана. Вот как здесь быть?
Для начала надо понимать, что развитие личного бренда – это не нарушение, и любой человек имеет право это делать, если это ограничивает развитием личного творческого потенциала человека. Это вообще право закреплено в Конституции. В чем можно ограничить шефа? Так это в использовании информации с ограниченным доступом. Это коммерческая тайна, это персональные данные, это интеллектуальная собственность. Также можно, естественно, его ограничить в прямой работе на конкурентов. То есть исключить тот самый конфликт интересов. Чтобы ограничить доступ к информации, нужно принять в организации политику коммерческой тайны, указать, что является вашей интеллектуальной собственностью, ее зарегистрировать или иным образом формализовать. Чтобы исключить конфликт интересов, например, прямую работу на конкурента, подпишите с сотрудником декларацию конфликта интересов. Обязательно нужно, чтобы работник сам указал, где у него возникает конфликт интересов и какими способами он может его предотвратить, потому что вообще предотвращение конфликта интересов – это, в общем, ответственность самого работника. В то же время, если от продвижения личного бренда нет прямого конфликта интересов, то есть он не рекламирует ваших конкурентов, а, например, третьих лиц, там, поставщиков, производителей и так далее, то ограничивать в этом вы его не можете. Это его личное право. Также и вы не можете его ограничивать, если он это делает не там, в служебное время и не в ущерб своим трудовым обязанностям. Но вы можете подумать о том, как использовать его ресурс для продвижения себя. То есть здесь можно же это еще и на себя попробовать размножить этот эффект. это будет на самом деле сильный пиар-ход. То есть ваш шеф изнутри показывает вашу кухню, хвалит еду, показывает, как он ее готовит, как у вас чисто, как у вас здорово, красиво и безопасно и вкусно. Это может иметь хороший синергетический эффект. Но если ваш конфликт зашел слишком далеко, вы всегда можете применить меры воздействия, предусмотренные законом. Это фиксировать, когда работник вместо работы делает съемку, применять к нему выговоры, фиксировать нарушения вашей интеллектуальной собственности, выявлять там факты конфликта интересов, работы конкурентов и так далее. Все это может в итоге даже привести к его увольнению. Но все-таки я считаю, я выступаю за то, чтобы все сотрудничали, вместе развивались, не спорили и не судились.
Золотые слова. Ну, на это и существуют профессиональные юристы, которые помогут правильно составить необходимые документы. Ну что же, спасибо, конечно, Николай. Я напоминаю, что сегодня моим гостем в программе «Имею право» был Николай Сысоев, юрист, основатель юридического бюро «Звезда Астра».
Большое спасибо, до свидания.
«Имею право».